Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Притчи Соломоновых». Несмотря на то, что отдельные главы этой книги принадлежат нескольким авторам, общая композиция книги «Притч» подчинена единому замыслу. В прошлой передаче мы начали изучение первой главы этой книги и выяснили, что ее начальные 6 стихов указывают, во-первых, на составителя книги, царя Соломона, во-вторых, говорят о цели ее написания, чтобы познать мудрость, и, в-третьих, дают представление о том, что входит в этот сборник, а именно притчи, замысловатые речи, слова мудрецов и загадки их. Второй раздел первой главы отталкивается от главного – начало мудрости, страх Господень. И, наконец, третий раздел рисует образ премудрости, которая выступает в лице женщины-пророка. Она провозглашает свою весть в местах собраний народа, на улице и на площадях, как это было принято в Израиле. Ее призывы напоминают речи пророков, весть которых осталась неуслышанной. Итак, о чем же проповедует премудрость? Давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Притч». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Притч». В прошлой передаче мы говорили о тех искушениях, которые подстерегают нас за пределами нашего дома. Сегодня мы начнем нашу беседу с 20 стиха 1 главы. Небольшой логический отрывок, с которого мы начнем, можно было бы озаглавить так. «Приглашение в школу мудрости». В 20 стихе мы читаем: «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. Премудрость зовет юношу». Она приглашает его прийти и научиться чему-то важному. Вот что написано в стихах с 21 по 22. «В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания». Итак, невежество — это глупость, — премудрость спрашивает. «Но сколько же вы будете оставаться глупыми?» Один юноша, которому сейчас немного за 20, сказал мне как-то, что был привержен к наркотикам в течение 3 лет. Он все время повторял: «Какой же я был глупый, какой же я был глупый!» Что ж, в этом весь вопрос. «Долго ли вы будете упорствовать в глупости? Когда же вы, наконец, отправитесь в школу мудрости?» В стихе 23 читаем: «Обратитесь к моему обличению. Вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои». Теперь я пропущу часть стихов и перейду к самому концу главы, прочтем 32 стих. «Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их». Отвратиться от Христа значит совершить духовное самоубийство. Стих 33 гласит: «А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Как сильно сказано, не о нас ли? Мы живем в таком обществе, где о человеке судят по количеству денег, которые он имеет, по тому, какой у него дом, квартира, какая у него машина. Может быть, мы просто живем среди глупцов? Друзья мои, теперь мы переходим к изучению 2 главы книги «Притч», и позвольте мне напомнить вам, что книга «Притчи Соломоновых» — это не беспорядочный сборник изречений. В нем рассказана связная история. Это призыв, обращенный к юноше, призыв стать мудрым мужем, призыв слушать и умножать познание. Начинать учиться нужно дома, у отца и матери. Первые уроки юноша получает еще до того, как отправляется в школу. Но даже и после того, как он станет доктором философии, ему не следует забывать этот первый урок. Начало мудрости, страх Господень. Узнать о Господе мы можем из Его слова. Многие люди говорят, что нужно быть очень-очень умным, чтобы понять Слово Божие. Нет ничего более далекого от истины. Бог не говорит, что высокая интеллектуальность — это самое главное в понимании Библии. Однако в этой главе, где речь идет о юноше, который начинает свой жизненный путь, ясно говорится о том, что этому юноше необходимо учиться, чтобы понимать волю Бога и Его Слово. Ему недостаточно просто схватить понемногу здесь и там, он всем сердцем должен стремиться к мудрости. Итак, он должен изучать Слово Божие. Где же обрести источник истинной мудрости? Об этом говорится в том отрывке книги притчи Соломоновых, который мы рассмотрим сегодня. В первом стихе второй главы мы читаем: «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои...» Сын мой. Эти слова, конечно же, обращены к молодому человеку. Он начал свой путь маленьким мальчиком у себя дома. Теперь он стал достаточно взрослым, чтобы выйти в мир и встретиться с жизнью лицом к лицу. И эти советы дает ему кто-то более мудрый. Возможно, это первый школьный урок юноши. К сожалению, в наших современных школах таких уроков не преподают. «Если ты примешь слова мои». Слова Божии необходимо принять. Заповеди Божии нужно сохранять, хранить при себе, сохранять вместе с другими самыми ценными вещами. Я знаю одного человека, который каждую неделю ходит в банк и пересчитывает то, что сумел накопить. Ему нравится ходить туда, где лежит его богатство. Он скупил много акций и различных облигаций и любит пойти взглянуть на них. Еще я знаю одну женщину, у которой есть украшения из драгоценных камней. Она часто вынимает их, любуется ими, ей доставляет наслаждение смотреть на них. Она сохраняет их у себя дома. Точно так же сохранять при себе следует и Слово Божие. Хранить его как величайшую ценность. «Сохранишь при себе заповеди мои». В стихе втором читаем: «Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». Сделаешь внимательным ухо твое. Значит, будешь держать уши открытыми. Кое-что попадает через уши к нам в голову, но все же конечная цель — наше сердце. Когда Слово Божие попадает в сердце, мы подлинно понимаем его. Но призыв на этом не заканчивается. Вот что говорится в третьем стихе: «Если будешь призывать знания и взывать к разуму...» В первом послании Петра, главе 2, стихе 2, эта мысль выражена так: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение». Вы когда-нибудь видели малыша, которого мама кормит из бутылочки? Он весь ерзает и извивается от нетерпения. Говорю вам, он желает молока из этой бутылочки. Чадо Божие должно таким же образом стремиться к молоку Слова Божия. Вот что я могу сказать о современном духовном движении. Там, где оно есть, мы видим возрождение интереса к Слову Божию. Я обратил внимание, что многие молодые люди носят с собой блокноты Библию и делают заметки обо всем. Я путешествую по всей стране и могу сказать, где действительно присутствует Дух Божий. О нем свидетельствует желание изучать Слово Божие. «Если будешь призывать знания...» И помните, начало мудрости — страх Господень. Присмотримся к слову «взывать». Если студенты в колледже чего-то не понимают, хотелось бы, чтобы они взывали. Мы хотим понять это. Вот видите, Это совет молодым. Взывайте к разуму. Идем далее, стих 4. «Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище...» В пустыне довольно много шахт, где добывали серебро. Рассказывают, что прежде в поисках серебра сюда стекались люди со всей страны. Серебро можно было отыскать в долине смерти, и многие люди умерли там, куда привела их жажда найти драгоценный металл. Поэтому долина эта и носит такое название. Даже добыв серебро, нужно было преодолеть множество трудностей, чтобы реализовать его. Вот так же и нам следует стремиться к знанию, знанию Слова Божьего. Ищите его как серебро, так словно вы роете шахту и ищете что-то очень ценное. В 5 стихе говорится: «То уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Речь здесь идет о чем-то гораздо большем, чем просто регулярное чтение Библии. Я вообще-то не верю в пользу обычного регулярного чтения Писания. Я знаю людей и целые семьи, где Библия регулярно читается из года в год, однако они ничего не смыслят в этой книге. Невозможно изучить Слово Божие, просто настроив свои мысли на благочестие и прочитав несколько стихов из Писания. Добраться до него можно только открыв как следует уши, стремясь к нему всем сердцем, взывая к нему, если только мы ищем его как серебро и отыскиваем его как спрятанное сокровище. Если вы будете делать именно так, то вы кое-чему научитесь. Вы поймете, что начало мудрости — страх Господень. Я вел библейские занятия в институте, и у меня было несколько сот студентов. Меня всегда смешили очень благочестивые студенты, которые утром перед экзаменом говорили мне: «Доктор Маги, мы сегодня не готовы к экзамену. Вчера вечером у нас было молитвенное собрание». А я их спрашивал: «О чем же вы молились?» Они говорили, что молились о Китае, об Африке или еще о какой-нибудь далекой стране. Тогда я отвечал им: «Вы знаете, вчера вечером важнее всего на свете для вас было не молиться». Они с удивлением смотрели на меня и переспрашивали: «Не молиться?» Я говорил: «Верно. Вам нужно было учиться». Потом я показывал им 2 главу книги притчи и говорил: «Вчера вечером вам нужно было копать и выискивать. О молитвенных собраниях тут ничего не сказано». Они пришли изучать Слово Божие. Я никогда не извинял их незнание, если во время, предназначенное для учебы, они устраивали молитвенные собрания. Были такие студенты, которые читали Библию регулярно, но совсем понемногу. Прочитав стих другой, они клали Библию под подушку. Я всегда говорил им: «Вы не выучите имена царя Израиля и Иудеи, положив под подушку Библию, думая, что знания пройдут сквозь гусиные перья прямо вам в голову. Так нельзя изучать Слово Божие». Помню, в семинарии нам было предписано прочесть какую-то книгу по теологии. Это была очень скучная книга, совсем не детектив. Надвигалась контрольная работа, и один из моих однокашников пожаловался преподавателю: «Доктор, я в жизни не читал более сухой книги». Преподаватель ответил: «Она станет чуть влажнее, если у тебя со лба от усердия потечет пот». В изучении Слова Божия нет никаких фокусов. Нет простого способа изучить его. Других вариантов нет вообще. Нужно просто копать, копать и копать. И для этого не нужно быть интеллектуалом. Вот что говорится в следующем 6 стихе. «Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Если ты стремишься к мудрости, проси о ней Бога». В 1 послании к Коринфянам, главе 2, стихе 9 сказано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Но как же нам узнать это? Ответ мы находим в 10 стихе. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Дух Божий открывает нам тайное. Он с нами здесь и сегодня для того, чтобы учить нас. Когда я был молодым христианином, меня поразило, что эти скрытые чудные вещи открывает мне Дух Божий. Поэтому-то люди, у которых нет докторской степени ни по философии, ни по теологии, обладают таким знанием Слова Божия, которого нет у других. Когда я был молодым проповедником в Нэшвилле, штат Теннесси, на одной из местных радиостанций в 6:00 утра предоставлялось эфирное время для библейских бесед. Никто из других проповедников не захотел воспользоваться этим. А я был молод и не женат, и ничего не имел против того, чтобы подниматься рано утром. Я пытался учить Слову Божию, но, по-моему, это никого не интересовало. Никого, кроме одного единственного человека. Этим человеком была одна темнокожая женщина, которая проходила каждое утро мимо моей церкви. Иногда я выходил, чтобы вывесить что-нибудь на доске объявлений, а она как раз шла на работу. Она говорила мне: «Доктор Маги, я слушала вас сегодня утром». А потом она останавливалась, и мы беседовали с ней о том, о чем я говорил в радиопередаче. Она прекрасно разбиралась в духовных вопросах. Она сказала, что закончила только начальную школу, но я говорю вам, эта замечательная темнокожая христианка разбиралась в теологии лучше, чем средний христианин любой церкви города. Она умела рассуждать о Слове Божьем. У нее была Библия, и Бог дал ей мудрость. Я никогда не видел более зачитанной книги, чем Библия той женщины. Она пользовалась ею. Она читала ее постоянно, она понимала ее, потому что она стремилась к тому, чтобы Дух Божий был ее учителем. Господь дает мудрость. Много лет назад доктор Гарри Айронсайд сказал: «Боюсь, что даже среди тех, кто стремится к истине, внимательное изучение Библии идет на спад». Думаю, что это справедливо и сегодня, хотя в наши дни мы наблюдаем некоторое возрождение интереса к изучению Библии. «Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум». Как же нам услышать его? Я часто говорю о том, что Библия — это Слово Божие. Бог обращается к нам через эту книгу. Но вернемся к нашему тексту и прочтем стихи 7 и 8. «Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих». Сегодня многие христиане словно бродят в тумане и не знают, куда обратиться. Очевидно, что проблема заключается в том, что они отдалились от Слова Божия. Библия ясно говорит нам то, что говорит Бог. Слово Божие — это маяк во тьме. Бог оберегает стезю святых своих, и делает это Он не случайно. Вы должны прийти к Слову Божию. В стихе 9 мы читаем: «Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю». Как печально видеть, что столько людей, которые служат обществу и направляют пути целых народов, не имеют водительства Господа. Господь хочет дать им это водительство, если бы только они обратились к Нему за мудростью. Ибо для того человека, который искренне стремится жить в силе истины, сокрытой в Слове Божьем, Бог будет щитом. Он станет защитой на стезях правосудия. Он будет оберегать их путь. Иногда люди пишут мне: «Я вижу, что вы придерживаетесь истины». Мне нравится читать такие отзывы, но дело не в этом. Важно то, что истина обладает мной, и разница здесь очень большая. Нам сказано, что в последние дни явятся соблазнители и пустословы. И я очень не хочу попасть в эту категорию. Я не хочу говорить величественными, чванными словами. Я не стремлюсь превозноситься широкими познаниями в области пророчеств, диспенсационального учения, экклезиологической истины, философии или психологии. Всего этого вокруг и так достаточно. Чего нам не хватает, так это людей, которые разумеют правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. В следующем фрагменте книги «Притчи Соломоновых» говорится о тех врагах, которые встречаются юноше на его жизненном пути. Во второй главе, в стихах с 10 по 12, читаем. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь». Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, то тебя не так-то легко будет совратить с истинного пути. Если ты придерживаешься Слова Божия, тебя будет непросто завлечь во что-нибудь злое. Далее в стихах с 13 по 15 сказано: «От тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих». С самого начала моего служения я молился: «Господь, не позволь злым людям привлечь меня к себе». Друг мой, эти люди вокруг нас. Из книги притчи мы узнаем, что чада Божие подстерегают два врага. Это злые люди и чужая женщина. Когда юноша только начинает свой жизненный путь, ему дано предостережение против злых людей. Связать себя с ними значит подвергнуть себя великой опасности. После того, как умер мой отец, и мне исполнилось 16 лет, я поехал в Детройт, штат Мичиган, чтобы работать на заводе «Кадиллак». Это были времена сухого закона, и я попал в компанию людей, незаконно поставлявших в страну спиртное. Каждую субботу по ночам мы ездили в Канаду. Я оказался в совершенно новом для меня мире. Он был полон злых людей. Через несколько недель, в которые день и ночь меня мучила совесть, я затосковал по дому и отправился обратно. Там священник объяснил мне, как я могу обрести мир с Богом и оправдаться верой. Но тех злых людей я не забуду никогда. Молодому человеку следует остерегаться их. Но юноше дано еще одно предостережение, и речь здесь идет о чужой женщине. В стихах с 16 по 22 мы читаем: «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрым и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней. А беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее». Кто же такая эта чужая жена? В Израиле Бог установил закон, который запрещал женщинам заниматься проституцией. Я уверен, что если кто-то из женщин совершал это, то ее немедленно отправляли за пределы Израиля и причисляли к грешникам, а позднее к мытарям. Чужими называли пришлых язычников. Такие женщины понимали, что и в Израиле они смогут заниматься своим ремеслом. Итак, чужая — это иностранка, пришлая женщина, которая прибыла в Израиль для того, чтобы заниматься проституцией. О ней-то и дается предостережение юноши. Ему сказано о том, что может с ним произойти. «Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Он просто потеряет свое здоровье». Один человек как-то сказал мне, что из-за одного увлечения он едва не разрушил всю свою жизнь. Вот что он рассказал мне. «Однажды вечером вместе с парнями я отправился в город. И вот в тот единственный вечер я заразился венерическим заболеванием. Я не мог вылечить его несколько лет. Я чуть было не разрушил свою жизнь. Бог предостерегает нас от этого. В рамках нашей современной культуры, где секс вне брака считается нормой, мы видим, что венерические заболевания приобретают характер эпидемии. Когда я был молод, я был членом одной организации, которой руководил молодой врач. Он как-то зашел поговорить с нами, молодыми людьми, которые много шатались по окрестностям. Он сказал, что хочет по-дружески поговорить с нами. Так вот, он напугал меня до полусмерти. Сейчас говорят, что не нужно запугивать молодежь, а вот я благодарю Бога за то, что я тогда узнал, и за то, что тот врач так напугал меня. Именно так поступает и автор книги притчи. Он предостерегает юношу: «Берегись злых людей, берегись чужих женщин». Этим предупреждением я хотел бы закончить наше сегодняшнее изучение. Мы продолжим изучение второй главы книги притч в следующий раз. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Слушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.